Но, назвав их, нельзя не приостановиться. С Гарибальди я, собственно, познакомился в 1854 году, когда он приплыл из Южной Америки капитаном корабля и стал в Вест-Индских доках. Я отправился к нему с одним из его товарищей по Римской войне, из Орсини. Гарибальди в толстом светлом пальто, с ярким цветным шарфом на шее и фуражкой на голове, казался мне больше истым моряком, чем тем славным предводителем римского ополчения, статуэтки которого в фантастическом костюме продавались во всем свете. Добродушная простота его обращения, отсутствие всякой претензии, радушие, с которым он принимал, располагали в его пользу. Экипаж его почти весь состоял из итальянцев, он был глава и власть, и я уверен, власть строгая. Но все весело и с любовью смотрели на него, они гордились своим капитаном. Гарибальди угощал нас завтраком в своей каюте, особенно приготовленными устрицами из Южной Америки, сушеными плодами, портвейном. Вдруг он вскочил, говоря: «Постойте, с вами мы выпьем другого вина», и побежал наверх. Вслед за тем матрос принес какую-то бутылку. Гарибальди посмотрел на нее с улыбкой и налил нам по рюмке. Чего нельзя было ожидать от человека, приехавшего из-за океана? Это был просто-напросто билет, вино из его родины, Ниццы, который он привез с собой в Лондон из Америки. Между тем, в простых и бесцеремонных разговорах его мало-помалу становилось чувствительно присутствие силы. Без фраз, без общих мест, народный вождь, удивлявший своей храбростью старых солдат, обличался, и в капитане корабля легко уже было узнать того уязвленного льва, который, огрызаясь на каждом шагу, отступил после взятия Рима и, растеряв своих сподвижников, снова сзывал в Сан-Марино, в Равенне, в Ломбардии, в Тироле, в Тессино солдат, мужиков, бандитов, кого попало, чтобы только снова ударить на врага. И это возле тела своей подруги, не вынесшей всех трудностей и лишений похода. Мнения его в 1854 году уже значительно расходились с Маццини, хотя он и был с ним в хороших отношениях. Он при мне говорил ему, что Пьемонт дразнить не надобно, что главная цель теперь освободиться от австрийского ига, и очень сомневался, что Италия так была готова к единству и республике, как думал Маццини. Он был совершенно против всех попыток и опытов восстания. Когда он отплывал за углем в Нью-Кестль на Тейне и оттуда отправлялся в Средиземное море, я сказал ему, что мне ужасно нравится его морская жизнь, что он из всех эмигрантов избрал благую часть. «А кто им не велит сделать то же?» — возразил он с жаром. «Это была моя любимая мечта. Смейтесь над ней, если хотите, но я и теперь ее люблю. Меня в Америке знают, я мог бы иметь под моим начальством 3-4 таких корабля. На них я взял бы всю эмиграцию. Матросы, лейтенанты, работники, повара — все были бы эмигранты. Что теперь делать в Европе? Привыкать к рабству? Изменять себе или в Англии ходить по миру? Поселиться в Америке еще хуже. Это конец, это страна забвения родины, это новое отечество. Там другие интересы, все другое. Люди, остающиеся в Америке, выпадают из рядов. Что же лучше моей мысли?» И лицо его просветлело. «Что же лучше, как собраться в кучку около нескольких мачт и носиться по океану, закаляя себя в суровой жизни моряков, в борьбе со стихиями, с опасностью? Плавучая революция, готовая пристать к тому или другому берегу, независимая и недосягаемая». В эту минуту он мне казался каким-то классическим героем, лицом из «Энеиды». о котором, живи он в иной век, сложилась бы своя легенда. Свое пою оружие и мужа. Орсини был совсем другого рода человек. Дикую силу и страшную энергию свою он доказал 14 января 1858 года в Рю-Ле-Пелетье. Они приобрели ему великое имя в истории и положили его 36-летнюю голову под нож гильотины. 14 января 1858 года Орсини совершил покушение на Наполеона III на улице Ле-Пелетье. Я познакомился с Орсини в Ницце в 1851 году. Временами мы были даже очень близки. Потом расходились, снова сближались. Наконец, какая-то серая кошка пробежала между нами в 1856 году. И мы, хотя примирились, но уже не по-прежнему смотрели друг на друга. Такие личности, как Орсини, развиваются только в Италии. Зато в ней они развиваются во все времена, во все эпохи. Заговорщики-художники, мученики и искатели приключений, патриоты и кондотьеры, Теверино и Риензи, все, что хотите, только не пошлые будничные мещане. Такие личности ярко вырезываются в летописях каждого итальянского города. Они девят добром, девят злом, поражают силой страстей, силой воли. Беспокойная закваска бродит в них с ранних лет. Им надобна опасность, надобен блеск, лавры, похвалы. Это натура чисто южная, с острой кровью в жилах, со страстями, почти непонятными для нас, готовые на всякое лишение, на всякую жертву, из своего рода жажды наслаждения. Самоотвержение, преданность идут у них вместе с мстительностью и нетерпимостью. Они просты во многом и лукавы во многом. Неразборчивые на средства, они неразборчивы и на опасности. Потомки римских отцов Отечества и дети во Христе, отцов иезуитов, воспитанные на классических воспоминаниях и на преданиях средневековых смут. У них в душе бродит бездна античных добродетелей и католических пороков. Они не дорожат своей жизнью, но не дорожат также и жизнью ближнего. Страшная настойчивость их равняется англосаксонскому упрямству. С одной стороны, наивная любовь к внешнему, самолюбие, доходящее до тщеславия, до сладострастного желания упиться властью, рукоплесканиями, славой. С другой, весь римский героизм лишений и смерти. Людей этой энергии останавливать можно только гильотиной, а то, едва спасшись от сардинских жандармов, они делают заговоры в самых когтях австрийского коршуна. И на другой день после чудесного спасения из каземат Мантуи, рукой, еще помятой от прыжка, начинают чертить проект гранат. Потом лицом к лицу с опасностью бросают их под кареты. В самой неудаче они растут до колоссальных размеров и своею смертью наносят удар, стоящий осколка гранаты. Орсини молодым человеком попал в руки тайной полиции Григория XIV. Он был судим за участие в романском движении и, осужденный на галеры, просидел в тюрьме до амнистии Пия IX. Огромное знание народного духа и железный закал характера вынес он из этой жизни с контрабандистами, наемными убийцами, с остатками карбонаров. От этих людей, находившихся в постоянной, ежедневной борьбе с обществом, давившим их, научился он искусству владеть собой, искусству молчать не только перед судом, но и с друзьями. Люди вроде Орсини сильно действуют на других. Они нравятся своей замкнутой личностью, и между тем с ними не по себе. На них смотришь с тем нервным наслаждением, перемешанным с трепетом, с которым мы любуемся грациозным движением и бархатным прыжком барса.